Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Добрый светлый вечер. Сегодня с вами Анна Леонтьева. Мы, как всегда, говорим о семье. У нас в гостях отец Вячеслав и Мария Маловы, родители 6 детей, 2 из которых усыновленные, особенные дети. Добрый вечер, дорогие.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Я, наверное, скажу, что отец Вячеслав – настоятель храма мученика Диомида, село Перво, Касимовского района. А Мария, помимо того, что мама 6 детей, руководитель детского инклюзивного театра «Добрые сердца». Все правильно?
Да.
У меня такой первый вопрос, наверное, к отцу Вячеславу. Отец Вячеслав, в одном из своих интервью вы сказали, что в церковь вас привел или как-то мотивировал, да, пойти отец Марии, Сергей Дмитриевич Марнов, ваш в то время учитель истории.
Да, действительно, это так. Сергей Дмитриевич, мы с ним впервые встретились, когда я пришел в 10 класс, и вот он был у меня учителем истории. Сергей Дмитриевич сразу привлек мое внимание, потому что Сергей Дмитриевич человек очень образованный и очень интересный, и в отличие от некоторых других школьных уроков, на его уроках я всегда бывал с большой радостью. Он очень интересно рассказывал все время о разных событиях исторических, и видно было, что человек понимающий много и многим интересующийся. И я стал с Сергеем Дмитриевичем общаться и во внеурочное время. Тут нужно сказать, что большим удивлением для меня было, когда я узнал, что Сергей Дмитриевич человек верующий, посещает храм и причащается, потому что у меня, как, наверное, у многих, был стереотип, что если человек грамотный, начитанный, то он верующим быть не может, особенно верующим православным. Там может быть что-то такое мистическое, что-то такое в буддийском роде может быть, но чтобы просто православный верующий был. Поэтому, да, у меня случился некоторый переворот мировоззрения от встречи с Сергеем Дмитриевичем. И да, это, конечно, благодаря именно ему я сделал первые шаги в храме, да.
Я пытаюсь себе представить, наверное, нужно быть каким-то очень, простите за это слово, обаятельно верующим человеком, чтобы своего ученика привести в церковь.
Папа, он вообще такой, если вы с ним общались, то вы знаете.
Да, общалась,
да. В принципе, очень обаятельный, да, человек, который многих привлекает к себе.
Книжки шикарные пишет, очень интересные. Такие исторические романы реконструкции, очень интересные. У него книжка про мученика Никиту, его имя Победа. А сейчас у него вышла вторая книжка про жизнь и приключения апостола Павла. Книжки Сергея Дмитриевича все время такое происходит погружение в реальность эту, которая на много веков от нас отстоит. Дело в том, что нам трудно представить себе, какой мир был 2000 лет назад, когда по земле ходили апостолы. А Сергей Дмитриевич, он именно как профессионал в такой очень интересной живой манере именно погружает нас в реалии этого времени.
Вот на уроках он делал примерно то же самое. То есть, если он рассказывал, я у него лично училась очень мало в школе, но поскольку это мой папа, я вечером, скажем, приходила с каким-нибудь параграфом: «Пап, помоги», и папа мне рассказывал, если мне удавалось я до него достучаться, потому что уже дел много было. Если он какую-то тему дает, если это смута, то это смута во всех красках, и ты этих всех персонажей, этих исторических, ты их запоминаешь не потому, что так надо запомнить, заучить, затвердить, а просто они перед глазами у тебя встают, и ты уже не можешь их просто перепутать или как-то забыть, потому что они оживают. Так что этим даром папа владел достаточно давно, просто после 50 лет он начал писать, и все это остается теперь на бумаге.
Слушайте, обаяние родительской семьи Натальи и Сергея Марновых, оно, видимо, не только в том, что вера, история, но и в том, что вы вслед за родителями, а может быть, не вслед, поправьте меня, если я не права, стали вот усыновили двух детишек. Я вот, насколько помню, Сергей Дмитриевич тоже усыновил довольно много детей.
Но надо сказать, что мы познакомились, когда учились в школе, вот, а детки стали появляться у мамы с папой, когда я заканчивала школу. Мне было 15 лет, когда Серёженька у нас появился. Вот. И, естественно, мы дружили, общались, и дети были рядом, вот, как бы с нами. Вот. Супруг у меня, он крестный у нескольких детей. Еще до того, как мы поженились, стал он крестным. Вот. И, естественно, мы думали о том, что будем усыновлять еще до свадьбы. Вот. Мы сразу в этом видели такой достойный путь.
Ну, достойный путь, Мария и отец Вячеслав, или какую-то радость? Вот,
нет, ну, путь, чтобы... Нормальный такой путь, чтобы... Как, плохо говорить, завести ребенка, ну, чтобы получить ребенка, иметь ребенка, да, я не знаю. Потому что дети появляются вот естественным путем, да, или вот через усыновление.
Ну, опыт семьи Марновых – это, конечно, очень ценный опыт, и поскольку это происходило у нас на глазах, а Машенька являлась частью этой семьи, конечно же, для нас путь по усыновлению ребенка, для нас эта дорожка была уже такая натоптанная. Мы знали, как это делается, какие сложности могут быть. Ну, самое главное, наверное, то, что мы видели отношение Сергея Дмитриевича и Натальи Викторовны к усыновленным детям, а их принцип, что усыновленные дети должны ничем не отличаться от собственных детей, которые родились биологически. Вот, и то, что мы видели, конечно, нас весьма вдохновляло.
Ну, как видели, жили просто с этим. Это мои братья, сестры. Это все естественно.
Ну, вы как старшая дочь, наверное, еще и гуляли со всеми, да? Как-то помогали?
Ну, естественно, да, конечно. Я гуляла, мама работала. Первое время, вот до переезда их из Москвы в Павловский Посад, она работала сутками. Папа работал, я училась. И вот так вот мы все вместе, как бригада такая, я помогала. Иногда прогуливала тоже учебу свою. Вот.
У меня...
Так что да, тоже растила.
У меня просто есть такая молодая кума. Она когда-то. Она из многодетной, ну, по тем временам многодетной семьи. У нее было трое сестер в семье. И она настолько устала делить с ними вот все, что она всегда твердо говорила: у меня будет один мальчик и одна девочка. Сейчас у нее 8 детей. Слава богу. Давайте.
Нет, ну у нас дележки никакой не было, потому что я была намного старше, и ну, к появлению детей я тоже имела отношение. Я тоже очень хотела. Я все детство хотела, чтобы у нас была большая семья, но была только я и младший брат. Вот, и все. Мне очень хотелось, чтобы и сестры были, вот, чтобы вот какое-то было общение. Но я уже почти выросла, детей все не было, ну, и там по естественным причинам у мамы не могла родить больше. Вот. А потом так случилось, что пришла мысль об усыновлении. И, конечно, я тоже его очень поддержала. Хотелось, чтобы у нас был малыш, и это была, да, это была огромная радость. Знать, что ты приходишь домой, тебя ждет вот это маленькое существо, которое на тебя залезает, обнимает руками, ногами. Вот, как бы сказать, мои первые дети такие были. Вот, братья и сестры.
Давайте тогда я спрошу вас про ваш первый опыт усыновления. Как пришла эта мысль? Как все произошло? Сколько у вас было детей на тот момент?
Давайте попробую я рассказать. Ну, мысль об усыновлении к нам пришла, когда мы переехали в Касимов. Меня здесь, в Касимове, рукоположили в диаконы. Началось мое служение. Вот. И тогда у нас был один ребенок, наш старший сын Ваня. Сколько ему было, когда мы в Касимов переехали?
Когда мы переехали, Ване было год и два месяца.
Да. Вот. И... Хотелось, чтобы еще были, конечно, дети у нас, но почему-то после первого ребенка у нас был перерыв. Нам просто детей Господь больше не давал. У нас, когда Матрона родилась, сколько Ване уже было?
Ну, уже 4 года ему было. Для нас, нам казалось, что это огромный перерыв.
Да, вот, то есть вот Ванька родился, 4 года у нас детей не было. И в этот период, конечно же, приходила мысль об усыновлении, и вот Машенька начинала меня уговаривать, чтобы я согласился на этот шаг, но у нас, с одной стороны, были жилищные условия, были не налажены, неясно было с перспективой дальнейшего служения, жили мы в Касимове на съемной квартире, то есть неясно было, где мы дальше жить будем, куда нас пошлют. Вот. И как-то я внутренне, наверное, был не готов, и Машенька уговаривала, а я на усыновление не соглашался. Вот так мы и жили с одним Ванькой, пока у нас не родилась Матрона. И вот когда у нас родилась Матрона, и ей было несколько месяцев, я понял, что я как-то внутренне уже созрел к тому, чтобы согласиться на усыновление. Я тогда вот Маше сам напомнил, говорю: Маша, ты помнишь, уговаривала, хотела, чтобы мы усыновили кого-то. Ну вот сейчас я готов. И обстоятельства тогда жизненные у нас были получше. У нас собственный дом в Касимове появился.
Появился дом, появился приход, и мы более-менее на приходе навели порядок материально, то есть там совершили большой ремонт, великое освящение храма, вот как раз Рождества Богородицы первого. У нас там два храма, такой комплекс храмовый. Вот.
Ага.
И как-то пришло такое осознание, что вот этот этап закончен, и можно переходить дальше.
Да. Хотя вот работница органов опеки, к которой мы пришли, Ольга Анатольевна, дай бог ей здоровье, она на нас, конечно, посмотрела странно, потому что у нас Матроне было несколько месяцев.
Полгодика,
да. Оставить его было не с кем, и мы пришли говорить об усыновлении уже с маленьким ребенком на руках.
Ага.
Поэтому это, наверное, чудновато было, потому что
с
здесь...
с документами на усыновление у нас такой малыш спит.
Да. Потому что здесь за усыновлением обычно обращаются люди, которые по каким-то причинам собственных детей...
Не, ну это чаще всего так, это вообще, в принципе, так чаще всего. Вот.
Ну, а у нас вот так было, как-то мы созрели. Вот.
Ну да, усыновляют те, кому Бог не дал.
Ага. Ну, у нас вот такая вот история была, да. Вот. Ну, а потом, да, потом мы прошли школу приемных родителей. Она у нас в Касимове очень хорошо работает. Очень интересные были занятия. Вот. И к концу этих занятий, такой был трехмесячный курс, мы уже нашли Никиту. Вот. И как-то нам выдали наши справки об окончании. Мы как раз собрали все документы и, в общем-то, уже сразу поехали.
Ну, здесь, мне кажется, будет хорошо еще сказать несколько слов о школе приемных родителей. Это такая серия занятий с психологами, которую в наше время обязательно нужно проходить людям, которые готовятся к усыновлению ребенка. И у нас сначала такая мысль была: ну, занятия с психологами, какая ерунда, кому это вообще нужно, мы и так все знаем. Но занятия оказались интересными, мы многое почерпнули, и мне понравилось, как они были сопоставлены. А поставлены эти занятия были так, что как бы впечатление было такое, что тебя стараются даже отговорить от усыновления, объясняют, что если ты думаешь, что ты там усыновишь ребенка, и он тебе там должен быть по гроб жизни за это благодарен и руки целовать, то это очень неправильный подход, и ничего такого не будет.
Ну да, они вообще говорили, что считают показателем успешности своей, то когда из группы, прошедший курс, там несколько человек отказываются от этой идеи установить ребенка. Вот, что это вот их успех такой, наоборот, потому что...
Их успех, значит, эти родители были не готовы, да?
Да, потому что самая большая трагедия, самый большой провал всех, и работников органов опеки, и, соответственно, самих этих людей несчастных, это когда ребенка берут, а потом возвращают обратно.
Да, я...
То есть люди взяли...
Какая-то страшная трагедия.
Не посеньки шапка, они... поняли, что они хотели не того, там, трудности их победили, и все, и вот они решают, как вот сдать обратно, да, как щенка там или как игрушку. Вот, это, конечно, самое ужасное.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомню нашим радиослушателям, что у нас в гостях отец Вячеслав и Мария Маловы, родители 6 детей, 2 из которых усыновлены, особенные дети. Ну вот, вы знаете, вы сказали про школу приемного родительства, и я должна сказать, что у меня были в программе, у нас были в программе люди, прошедшие эту школу. Я вообще, у меня было впечатление, что эту школу надо проходить всем, даже неприемным родителям.
Да, это правда. Это так? У нас тоже такие были мысли, да, когда.
Что-то такое особенное там. Вот что там особенного такого в этой школе?
Они прорабатывают вот ситуации между родителями и детьми, какие могут возникать. Они предлагают взглянуть на все глазами этого ребенка. Да, что мы его взяли, нам тяжело, да, потому что это новый человек, а ему тяжело, потому что для него все вокруг новое. Вот. То есть он этого никогда ничего не видел, у него была своя среда, его взяли как растение, пересадили, как он себя чувствует. Вот. И вот различные тренинги мы проходили на эту тему. Ну, есть какие-то постановки.
Вы что-то узнали вот для себя новое, да? Вы же уже были родителями на тот момент?
Мы, в общем-то, в принципе, вот все, что они говорили, мы вот информативно знали. Но вот прочувствовать все это и задуматься об этом, как-то вот уложить себя в голове, подготовиться внутренне, вообще встать в такую позицию осознанного взрослого, что ты взрослый человек, а это ребенок. То есть, что ответственность на тебе, на взрослом, он не виноват. Вот в эту позицию встать, наверное, вот это они помогают.
Скажите такую вещь. Вот мне все время казалось, ну, мало кому, наверное, не приходила мысль, вот, не знаю, усыновить, ну, чисто теоретически. Мне тоже она приходила чисто теоретически, но мне даже очень страшно было открыть, знаете, базу данных, вот, база данных детей, да, где вот, ну, ребенок, картинка, какая-то краткая биография, да, похожа на магазин. Вот как вы через это прошли?
Вы знаете, я абсолютно так же к этому отношусь. Я вообще не могла туда заходить и смотреть. И Никиту нам нашла мама. Моя мама. Ага. Вот, потому что она вот с годами, и у нее на тот момент уже было, сколько у нее было? -5, да, получается? 5 уже усыновленных деток было. Вот. И она, зная, что мы готовимся к усыновлению, стала искать мне ребенка. Зная, что я никого не ищу, она же мне звонит, ну ты что, смотрела? Я говорю, нет. Ты смотрела, уже время идет. Нет, я не могу, мам.
Да, здесь вот нужно сказать, что в интернете есть база данных детей, которых можно усыновить, для которых ищут семью. Вот. И базы этих детей стараются обновлять, туда выкладывать новые видео, фотографии. Вот. Но их может посмотреть каждый. Но когда ты получаешь, значит, собираешь все необходимые документы и получаешь в опеке, как этот главный документ, заключение ага. в органах опеки, тогда доступ к этой базе становится полный, и там можно посмотреть самую подробную
информацию. Это можно только уже, собственно, в банке данных, когда туда приезжаешь, ты не путай. Когда у тебя есть заключение, ты приходишь в банк данных, физически туда приходишь, тогда ты получаешь доступ, тебе показывают детей. Ну, и там ставятся отметки о просмотре.
Да, но были еще такие моменты, когда я звонил по телефону, чтобы уточнить информацию, и по телефону меня тоже сразу спросили, а у вас есть заключение? Номер вашего заключения скажите. Если бы заключение было, то можно было бы и дистанционно получить информацию. А без заключения только то, что в общем доступе есть.
Ну, да.
Ну, понятно, да. Понятно. Чисто технически понятно.
Вот, а с Никитой тогда, да, что смотрела мама, и, да, информация, естественно, была просто, ну, такая, которую вот любой человек может узнать. Вот, и нашла она мальчика, а мы искали Никиту. То есть мы хотели мальчика по имени Никита.
Но у нас тогда были мысли, что мы, значит, усыновим маленького ребеночка, малыша, и назовем его Никита.
В пару к Матроне. Мы хотели вот такого же маленького.
Да, мы хотели маленького здорового ребенка.
Может быть, кавказской там или какой-нибудь узбекской национальности.
Да, по этому поводу мы не комплексуем.
Ага. Вот. Но как бы да, рассчитывали, что это будет нормотипичный ребенок. Вот. А моя мама хотела, чтобы она боялась, что я не справлюсь с двумя малышами. Вот. И хотела, чтобы мы взяли трехлетнего ребенка, уже постарше, 3-4 лет. Вот. А я вообще боялась залезать. Вот такая вот ситуация. И мы молились мученику Никите. Каждый день мы читали, по крайней мере, тропарий мы пели, раз в неделю акафист читали. И надо сказать, что у нас есть еще храм, который, Божьей милостью, мы построили в селе Ташенко. Он как раз посвящен мученику Никите.
Ничего себе.
Да, и папина книжка тоже в честь мученика Никиты. Это все очень связано. Вот. Так вот нас этот святой связал с собой. И поэтому, именно поэтому мы хотели мальчика по имени Никита. Вот. Такая у нас была сильная мотивация. И тут мама звонит мне как-то утром и говорит: я нашла тебе ребенка. Мальчик, киргиз, зовут Никита, 3 годика. Непонятно, почему до сих пор в базе. Прекрасный мальчуган, говорит, почему в базе, непонятно. Почему не забрали? Потому что такая ситуация сейчас вообще точно. По Москве и области детей здоровых разбирают как горячие пирожки. Вот, поэтому, если ребенок в базе висит уже там, в 3-4 года, значит, что-то там либо со статусом проблема, либо со здоровьем. Вот. И вот так вот там вот мама говорит: непонятно, в чем дело. Ну, и я как-то, слушай, ну 3 года, ну ладно. Подумала. Мне же не надо будет тогда заходить туда, в эту базу. Я просто уже конкретно забью вот это имя, возраст, она мне сказала. Вот, и все, и вот нам ребенок. Как-то я у себя утрясла это в голове. Муж пришел вечером, тоже ему сказал: слушай, мама нашла Никиту. Ну, замечательно, давай такого. Поблагодарили Бога, мученика Никиту. Вот. А уже вечером, когда я уложила детей, я открыла базу. Так, с замиранием сердца. Вот, села, открыла, стала листать фотографии Никиты. И перелистывая эти там 5 фотографий, что были, я все больше и больше убеждалась, что ребенок до сих пор в базе, потому что у него синдром Дауна.
Ага.
Вот. Что он не киргиз, в общем-то.
Ага. То есть
он вот не киргиз. У него просто специфический разрез глаз, да, и благодаря синдрому.
Ага, то есть разрез глаз, да.
Вот. Ага. Так он русский ребенок. Ну, не совсем русский так. Есть там разные примеси по крови, но тем не менее, ну, не киргиз тоже. Вот.
И так, да. Скажите, дорогие родители, вот вы хотели, наверное, ну, здорового маленького ребенка, как батюшка сказал. Да. А получилось, что у вас
сначала
Никита?
Мы приняли, что вот мы возьмем трехлетнего, что мы возьмем этого Никиту. Как-то мы говорим, мы поблагодарили Бога и успокоились. То есть, поэтому, когда я поняла, что у него синдром Дауна, и, конечно, было такое чувство, что вот как-то это страшновато. И я тогда с мужем поговорила, я ему говорю, да, что...
Да, но на тот момент нам показалось неправильным, если мы узнаем, что ребенок больной, и, ну, давай поищем себе другого здорового. Потому что мы уже так настроились его брать.
Нет, ну вот между нами был разговор, батюшка его не помнит, а я его очень хорошо помню, когда я ему сказала, что, ну, что делать-то с ребенком? Он говорит: ну как что, брать? Ага. Я говорю: ну он же, у него же синдром Дауна. Он такой: ну, говорит, ну он же Никита. То есть, ну ты чего, ну мы же хотели Никиту, вот тебе Никита, что тебе еще надо?
Да, честно говоря, матушка это так вдохновила, а я этого разговора совершенно не
знаю. Ну не знаю, у меня все это в коробочке хранится, моего сердца. Все, что касается детей, всех. Вот, все хранится, вот, поэтому я это очень хорошо запомнила.
Скажите, пожалуйста, вот дома появился, как ни крути, хоть ребенок, но чужой человек, да? Удается ли сразу полюбить его? Как заставить себя полюбить? Как, может быть, оно само происходит? что от себя требуете, чего не требуете в этой ситуации?
Ну, знаете, да, такое действительно было. Никитке было уже 4 годика, и да, пока мы ездили к нему, все было отлично. Месяц ездили, потом еще где-то полмесяца, это вот было пока усыновление, и когда мы наконец забрали. В общем, а когда он приехал домой, да, оказалось, что... На следующее утро, что у нас дома чужой человек. Действительно, чувство было прям очень сильное, вот, очень неприятное. И даже были такие мысли, что мы наделали, вот, зачем мы вообще все это сделали. Ага, ага. Вот. Такие стыдные мысли, которые, казалось, ну, как они у меня могут возникнуть. Но, опять же, благодаря, наверное, школе приемных родителей мы были к этому... как сказать, не внутренне готовы, не душевно, а вот умом это понимали,
по крайней мере, информационно.
Да, информационно мы знали, ага, что такое может быть. Вот. И что? Ну и как стали молиться, успокоились, во-первых, что поняли, что... Ну, как это, наверное, мы потом уже поняли, но на тот момент мы поняли, что это пройдет. Вот, и решили на этом просто не зацикливаться. А вот так вот уже в отдаленной перспективе, или как совет будущим приемным родителям, что не надо заставлять себя. Вот заставлять себя что-то делать – это вообще последнее дело. Вот. И надо просто жить. Вот. Потому что ты даже если со взрослым человеком будешь бок о бок жить какое-то время… Угу. Вот, и если он там не полнейший какой-то асоциал, который тебе вообще не нравится, то по-любому ты проникнешься, ты как-то к нему привыкнешь. А это ребенок. Это маленький ребенок, который в любом случае там принимает и привычки, и обычаи семьи. Вот, и вот входит в эту жизнь. Ну, незаметно, нет такого того момента, когда я вдруг поняла, что ой, ну все, теперь там он мне стал как родной. Такого момента не было, а было вот такое, что как-то живем, а потом в один прекрасный день я так просыпаюсь утром, смотрю на кроватку дочки Матрёши и пытаюсь вспомнить, а где же мы ее-то брали? Чем вспомнить? Так, вот Никита-то там, а ее-то в каком? И пытаюсь, вот чего честно, с просонья, да, пытаюсь вспомнить. А потом мне, я вспомнила, где мы ее, что это было в роддоме. Вот, когда уже вот эта черта, она размывается, и остается, что ребенок живет с тобой, ребенок наш. Ребенок живет с нами дома. Ага. А как он появился, это уже, ну, как бы сказать. Ну, знаете, есть такие блогеры, вот, приемные родители, которые вот блог свой строят там на вот именно на этом приемстве, типа советы и все такое. И каждый пост они пишут о том, какие у меня были переживания, как я все это переживал, как там ребенок адаптировался, как я адаптировался. Вот. И мне немножко непонятно, потому что мне кажется, это то же самое, что вот смаковать свою историю родов. Вот, ну, рассказал ты ее там раз, да, там, друзьям как-то всем. Ну, даже вот тебе хочется поделиться с людьми. Ну, поделился ты ею. Вот. А дальше-то что, ну, каждый раз там вспоминать, кто там где пыхтел. Вот. Ну, мне кажется, это немножко преувеличено, потому что, ну, жизнь, она такая же, на самом деле, с усыновленными детьми такая же, как с рожденными. Вот. Со временем эта грань, она стирается.
Потрясающий, да, рассказ. Я напомню нашим радиослушателям, что сегодня с вами Анна Леонтьева. Мы говорим о семье с отцом Вячеславом и Марией Маловыми, родителями 6 детей, 2 из которых усыновлённые особые дети. Мы вернемся к вам через минуту.
Светлый вечер. На радио «Вера».